Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
В продолжение темы, рассматривавшейся нами во время предшествующего занятия, или же темы, посвященной сути различия между двумя мирами, миром природным и миром духовным, мы с вами будем опять рассматривать соответствующие цитаты из 10 главы книги Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство». И вот в следующей цитате Талк вводит нас, опять же, в понимание того, что именно нужно разуметь в латинском слове под терминами «сознание природное» и «сознание духовное». В сугубой нищете языка человеческой, в котором все составляющие вербальных понятий без малейшего исключения были заимствованы исключительно из условностей пространства и времени, предполагаемых существующими вне воспринимающего оное сознание, в свойственной оному языку терминологии сознание духовное обозначаемо как высшее, а сознание природное как низшее. Но фактически оные вовсе не являются низшим и высшим в смысле более высокий и более низкий по какому-либо пространственному промежутку. Отнюдь не более, нежели оные относительно являются внутреннейшим и внешнейшим. Ибо первое из них определяемо как высшее и внутреннейшее, а второе как низшее и внешнейшее, исключительно в отношении к их соответствующим взаимным качествам и взаимоупотреблению. Всякий человек потенциально обладает двумя такими сознаниями или же двумя формами сознания. И использование этих двух форм сознания вводит его в две совершенно различные сферы мышления, соотносящиеся с помыслами или же существ духовных, или же с помыслами существ природных. Вследствие употребления соответствующих вербальных выражений чувственного происхождения, полностью определяемых его волею и помышлением, человек относительно своего нижнего или же внешнейшего сознания обретается в мире природном, где все принадлежности соответствуют и как производные представительствуют совокупно с состоянием этих нижних или же внешнейших сознаний, составляющих единство того нежнейшего духовного сообщества, неразрывной составной частью которого он является. Но существа чисто духовные, а также подлинные люди, способные входить восприятием своего сознания в реальность всего сущего, обретаются постижениями сознания своего в мире духовном, каковой мир духовный является порождением в чувственном восприятии сознания тех особенностей осмысления, которые и определяют в совокупности помышление духовное. Сказано было в вышеприведенных цитатах из творения Сваденборга, которое мы с вами рассматривали на прошлом занятии, в прошлое воскресенье. что помышления и речь человека природного могут быть не более воспринимаемы человеком духовным, нежели чем помышления и речь духовная могут быть разумеемы или же постигаемы человеком природным. И затем там прибавлено было, как бы с целью закрыть этот вопрос окончательно, по крайней мере для тех, кто уступит воздействию рассудочной силы внутреннейшего истинного там содержащегося, что именно это и есть та причина, по которой существа духовные и природные взаимно не видят друг друга. Отсюда ясно видно, что причастность их взаимной невидимости, что причинность их взаимной невидимости состоит вовсе не в наличии какого-либо там пространственного расстояния между ними, что можно было бы предполагать из чувственных состояний восприятия существования оных, так как оные в терминологии языка природного определяемы некими такими мирами. Но что онная причинность существует исключительно по совершенно разнородным способам осмысления в онных восприятиях как пространства и времени, так и всего остального, постигаемого там чувственным восприятием, как некоего рода как бы внешней реальности. Каковое внешнее чувственное восприятие, как мы узнаем позднее, в обоих этих состояниях жизни совершенно одинаково, хотя и порождаемо в соответствующем чувственном восприятии, исключительно из особенного способа мышления, свойственному каждому из этих состояний сознания. Так называемая внешняя реальность, как у духов, так и у человека, составляющих определенный комплекс совместного их существования, что более подробно будет показано описаниями из латинского слова «далее», образуема в их последовательности восходящей общим наитием из последовательности нисходящей, которая едина во всех и для всех, но воспринимаема в каждом сознании сугубо индивидуально, то есть согласно ему частному действию или же служению, предвиденному для него Господом в общем единстве совокупности большого небесного человека. То есть, что такое последовательность нисходящая? Это, как мы помним, последовательное по степеням раздельным ограничение восприятия Господом своей собственной божественной человечности в самой первой степени, или же в солнце неба духовного, он воспринимает себя как бы вне себя от вечности непосредственно, а уже в каждой последующей степени только опосредованно через предыдущую степень восприятия, то есть как матрешки восприятия, вложенные друг в друга. Чем самым и образуются все эти раздельные степени творения, в каждой степени которой Господь присутствует в своем, хоть и ограниченном, но едином человеческом образе, человеческом во всех своих отношениях. И он ощущает себя при этом самим собой, хотя и ограниченным. То есть, как мы не раз уже говорили, в последовательности нисходящей Господь ощущает себя Господом и постигает себя. То есть, он возникает определенным постижением существования или же жизнью, а осмысляет себя, пусть и ограниченно, но чистым божественным постижением. Поэтому каждому степени раздельной творения в последовательность нисходящей свойственна божественная перцепция, приспособленная к данной степени раздельное творение, то есть ограниченное особым образом, но при этом абсолютное и совершенное. А вот в восходящей последовательности возникает вот это вот как бы множество. То есть латинское слово говорит, что большой человек неба – это тело Господне, а Господь – это его душа, жизнь. Но большой человек неба, он перед Господом, предстоя как один человек, в нисходящей последовательности, восходящей последовательности представляется как интегральная сумма множества отдельных существований. Вот как организм состоит из множества клеточек, которые человеком воспринимаются как нечто единое. Мы не воспринимаем себя как совокупность не только клеточек, но и даже отдельных органов. Мы воспринимаем себя как нечто единое, действующее, чувствующее, ощущающее, про которое мы говорим «это я». Вот я существую. Но на самом деле мы состоим из множества клеточек, которые формируют органы. И каждый орган в самом себе ощущает себя, с одной стороны, частью тела, целого тела, а с другой стороны, некой отдельной функцией в этом теле, которую вот этот орган усердно и выполняет. Вот также в последовательности восходящей возникают вот эти как бы отдельные человеческие личности, каждая из которых является каким-либо частным воплощением частного служения, составляющее единичность совокупности всех служений большого человека неба. Но вот эта вот частность служения, она и создает видимость существования некоего такого отдельного самостоятельного «я», существующего в своем отдельном теле, своим отдельным сознанием. Всякое индивидуальное существование задаваемо восприятием жизнью, последовательности восходящей. То есть обращением общего наития последовательности нисходящей в частное служение или же действие, которые представительностями по соответствию и являемы как некая такая внешняя реальность с ее пространствами, временами, предметностями и личностями, как своей собственной как бы личностью, так и как бы личностью, личностями эту личность окружающими. То есть вот вы вспомните, латинское слово говорит, что всякий народ перед Богом предстоит как один человек. И он выполняет каждое какое-то определенное служение. Он представительствует какой-либо орган в нашем человечестве, который в теле представительствуется другими органами. То есть сердцем, печенью, легкими, почками и так далее. И точно каждый человек в каждом народе, он тоже является частью вот этого единого тела и в последовательности нисходящей Господом, в наитии последовательности нисходящей, задается комплексом служений, которые все стремятся к единому общему служению жизни этого человека. Но опять же говорю, это в божественном провидении. Каждый человек задается совершенным служением в совокупности совершенных служений окружения остальных, составляющих единое тело человечества. Но там, где это разрушено, вот как в нашем падшем человечестве, приходящее служение из последовательности нисходящей воспринимаются с извращениями и обращаются в извращенное служение. То есть служения добрые оборачиваются служениями злыми. И эти служения входят в восприятие последнее, или же природной степени, или же, что совершенно адекватно, в природное, или же материальное восприятие, входят материальными природными служениями со всеми своими пространствами, временами, составляющими их предметностями, личностностями, которые входят внутрь сознания, образуя его духовными состояниями. Но этому сознанию присваиваются через как бы внешние действия. Поскольку, смотрите, никакой такой внешней реальности нет, а есть лишь ее видимость. Соответственно, нет никаких пространств, времен, предметностей, тел и так далее. Все это видимость. Но это видимости, реальные видимостями, посредством которых в Господе от вечности образуется некое такое существование, которое как бы от самого себя живет и существует. То есть эта видимость Господом не только допускается, но наоборот она им поддерживается. Потому что вот так возникает вот это как бы индивидуальное сознание. И в идеале оно должно являть собой частное ограниченное восприятие каких-либо божественного доброго, форма божественности истинности, которая в самой нижней или же чувственной природной степени восприятия воспринимаются как рождение, жизнь, существование человека в теле природном, среди таких же природных тел, таких же природных предметов, в природном пространстве, в природном времени. Но когда не происходит разрушение восприятия, тогда все эти формы предстают в своем чистом образе. А если разрушено, то в реальности, так сказать, в этой видимости реальности восходящей последовательности образуется некая, так сказать, разрушенная форма или чудовище. И эта самая внешняя реальность совершенно одинаково в каждом своем модусе, как для человека, который пребывает в ее общности, так и для окружающих его духов, каждый из которых пребывает в ее частности. То есть, когда говорится о мирах природных и духовных, это вовсе не имеется в виду, что духи и люди живут в разных реальностях, потому что не существует никакой внешней реальности как для человека, так и для духа. Все эти внешние, существует лишь одна реальность чувственных постижений наития божественной жизни. Вот вспомните, когда мы разбирали 9 главу Талка, вот он говорит, что для спиритуалиста точно так же, как и для материалиста, мир существует набором чувственных ощущений восприятия. Различны только формы. Материалист воспринимает эти формы как некую такую реально существующую материальную вселенную. Спиритуалист воспринимает ее как представительности по соответствиям внутренних духовных состояний. И если бы его чувственность была окончательно преобразована и возрождена Господом, то он бы не только о ней так думал, он бы ее также чувственно и воспринимал. Так вот, духи чувственно воспринимают одну и ту же реальность, потому что и духи, и люди существуют путем возникновения вот этого комплекса восходящей последовательности, только человек пребывает в ее общности, объединяющей всю совокупность частностей, а каждый дух находится в частности этой совокупности. Мы с вами это однажды уже разбирали на одном доктринальном занятии. То есть каждый дух – это побуждение частное в человеке, а человек – это комплекс реализации всех этих побуждений, формы действий как бы во внешней материальной реальности. Вот паттерн, это можно называть паттерном. Этот паттерн, каждая его составляющая – это побуждение какого-то конкретного духа, то есть он носит частичку своего спектра в этот паттерн. А человек – это то, что образуется, когда свет падает на этот паттерн, и возникает общая голограмма вот этих вот частных проявлений, индивидуальных, составляющих частички этого паттерна, которое есть действиями духов, воплощенных как побуждение в материальной или же природной реальности человека. То есть можно сказать так, что наша природная, то есть природная реальность человека состоит из множества спектров. Это вот как белый свет. Его можно разложить на спектры и получить составляющую красную, желтую, зеленую, синюю, но он воспринимается как белый или свет, когда все они соединены вместе. Потому что в белом свете присутствуют все частоты. Вот что такое красный свет, синий свет, желтый свет? Это разные частоты электромагнитных колебаний. Когда они смешаны вместе, они воспринимаются как белый свет. Но в этом белом свете они присутствуют в несмешиваемом. Они, хотя восприятия они кажутся смешанными, но каждое все присутствует несмешанно. Вот так же и человек, это восприятие белого света, вот этих множества различных в себе колебаний, то есть колебательных процессов, это можно так условно определить, духовных, каждая из которых есть духовным побуждением, являющимся конкретным духом в своей человеческой форме и в своей особой индивидуальности. Но дух тоже ведь имеет свою внешнюю реальность, правильно? И эта реальность, она тоже совершенно, видимость. И вот там, где у человека есть некая его внешняя реальность, которая является следствием наития множества духовных влияний, каждый дух пребывает как бы в своей собственной реальности. Адский дух в своей адской реальности – добрый дух и ангел в своей доброй небесной реальности. Но это не разные реальности, и это не разные миры. Это лишь паттерны одной и той же, это составляющие паттерна одной и той же реальности. Именно поэтому во внешней реальности человека есть все представительности по соответствиям. И предметности ангельских, вот вроде овец, вроде прекрасных садов, вроде прекрасных домов замечательной архитектуры, и адских, вроде болот, ядовитых и бесполезных насекомых, вроде вонючих выгребных ям, вроде всякого дерьма и так далее. Но во всех предметностях, которые видит человек, они не проявляются чисто, а они проявляются смешно. Вот так вот в белом свете все остальные спектры смешаны. Вот точно так же голубь здесь, он, грязный и набит всяким дерьмом внутри, а змея и паук могут представлять в очень замечательной, приятной на ощупь, яркой, замечательной шкурке. Вот у змеи шкурка – это внешнее восприятие небесного влияния, а у голубя вот эта грязь и его дерьмо, которым он внутри набит, это представление адского влияния. И вот все это смешано, вот это как бы белый свет, вот дарует наш мир, который мы воспринимаем как некий материальный мир, существующий вне нашего сознания. Но вот осмысление, восприятие осмыслением этой самой как бы реальности, восприятие жизнью, потому что вот то, что мы видим как предметности вокруг себя и телесности, это восприятие жизни. А есть еще восприятие осмысления. Так вот, у человека и у духа это восприятие осмысления принципиально иное. Именно поэтому духи не видят человека, и человек не видит духов. Человек воспринимает эту общую реальность природно и материально. И поэтому для него она совершенно и реальна, как мы на позапрошлом занятии это разбирали. То есть он воспринимает ее как видимость и реальную, и если он эту видимость подтверждает рационально, как абсолютную ложность. Злой дух воспринимает ее духовно, но извращенно, по ложностям, соответствующим своему личному злу. Поэтому она для него фантастична. То есть он обретается в видимостях нереальных, или же все это есть фантазиями его восприятия. Но в отличие от человека, фантазиями сугубо духовными, порождаемыми не ложностями восприятия видимости, а адской перцепцией, которая есть Господней перцепцией в нем, извращаемой в его собственном злом существовании. Вот почему Господь падших людей лишил всякой перцепции и оставил им восприятие мира аналитическое. Потому что если бы падшие люди воспринимали мир в перцепции, это была бы адская перцепция, и они превращались бы в демонов ада и никогда не могли бы быть преобразованы. Ангел же воспринимает ее видимостями реального или же духовно, по Господней перцепции, которая в нем более или менее совершенна, согласно более или менее качественному восприятию Господнего доброго в нем. То есть, смотрите, если вы вспомните занятия реальным и нереальным, мир природный менее реален, чем мир духовный. То есть даже адская, так называемая внешняя реальность адского духа, более реальна, хотя она является реальными фантазиями, чем мир природный, тот, который мы воспринимаем чувственно и который нам кажется единственной реальностью, доступной нам чувственным постижением. Почему? Потому что мы воспринимаем, потому что мы осмысляем его методом аналитического восприятия. Наше рассудочное мыслит о нем по видимостям чувственного восприятия и формируется умозаключениями, которые возникают из вот этих вот видимостей, и которые, если мы подтверждаем, обращаются в ложность. И поскольку мы не воспринимаем, а это влияет на наше чувственное восприятие, если вы помните, наше восприятие осмыслением, и поэтому мы ее воспринимаем и реальной, то есть не такой, какой она есть в самой себе. И именно поэтому-то добрые и злые духи видят друг друга, но не видят человека. И наоборот. Ибо они осмысляют общую чувственную реальность, порождаемую в каждом сознании из них, порождаемую в каждом сознании наитием Господней жизни по духовной перцепции. Ангелы по небесной или же по Господней перцепции, демоны – тоже по Господней перцепции, но извращенный и обращенный в перцепцию адскую. Человек же воспринимает эту же самую реальность, только аналитически, на основе осмысления, построенного на анализе и синтезе видимости самой последней или же сугубо чувственной и материальной степени чувственного восприятия. Как говорит об этом далее Талк, этой главе своей книги, для дальнейшего подтверждения этой небесной истинности, излагаемой в творениях Сведенборга, необходимо будет привести здесь пересказ одной так называемой заметки для памяти, из тех, что в изобилии рассеяны по текстам этого автора, и которые он определяет как описание следствий открытие его зрения духовного и прозрений в иной мир. Но подлинная причинность каковых прозрений, что читатель этой моей книги уже может постигать совершенно ясно, есть на самом деле нечто гораздо более глубокое, чем любое открытие каких-либо сугубо чувственных способностей к восприятию некой как бы иной действительности. Онная достопамятность помещена была в творении, являющемся поистине кладезем наиболее священной и привлекательной, так же, как и весьма практически употребительной из всего существующего сейчас в этом мире мудрости. Итак, в параграфе 326 книги этой, посвященной любви супружественной, он рассказывает, что однажды, когда он пребывал в духе, он подошел к некоему главному наставнику, который опекал там, то есть в мире духовном, гимназию для юношей. И незадолго перед этим предлагал своим ученикам для обсуждения тему о душе. Когда он приблизился к этому наставнику, Тот задал ему вопрос: «Кто ты?» Видев тебя на пути приближающегося ко мне, удивился, ибо то являлся ты зрению моему, то выходил из него, или то видимым был ты мне, то вдруг невидимым. Конечно, ты не находишься в состоянии жизни нашей». Сведенборг, отвечая ему, замечает, что он здесь, в мире духовном, одновременно является и свойственником, и чужаком, попеременно обретаясь меж их ментальным светом и тенью. Будучи призванным к объяснению сказанного им, он отвечает: «Я из того мира, в котором вы были, и из коего вы вышли, который называется миром природным. А при том же нахожусь и в другом мире, в который вы пришли, и в коем состоите, и который именуется миром духовным. Но поэтому самому я нахожусь и в состоянии природном, и вместе с тем в состоянии духовном. В состоянии природном с человеками Земли, а в состоянии духовном с вами. И когда нахожусь в состоянии природном, тогда не являюсь вам. Когда же в состоянии духовном, тогда бываю видим вами». Затем он очень подробно изъясняет этот предмет их обсуждения, изложение какового пояснения в той или иной степени там постоянно концентрируется вокруг той главной истинности, что его внешнее присутствие в мире духовном обеспечиваемо духовным помышлением, когда оное исходит от него от внутреннего побуждения духовного, и что пропорционально тому, насколько уменьшаема внутренняя сложность преодоления инерции мышления природного в сферах любви и помышлений из оной проистекающей, настолько же и результат появления, преодолевшее оное в себе в мире иной, будем виден с той же пропорциональной быстротою, с которой совместное присутствие в помыслах духовных с существами высшего мира отзывается в помышлениях и импульсах сознания, преодолевшего в себе эту инерцию природного мышления. То есть, когда инерция природного мышления преодолевается, Сонненборг моментально оказывается среди духов, и они его видят выскочившим как бы внезапно перед их глазами. А когда он снова возвращается, эта инерция его начинает затоплять, он исчезает для духов. Но при этом он не исчезает для людей. Вот почему было сказано, что ему было позволено находиться одновременно и в состояниях природных, и в состояниях духовных. Но он не покидал состояние природных полностью, переходя в состояние духовное. При этом он перед людьми мог казаться как бы задумавшимся, отвлеченным, впавшим в какой-то транс, но не исчезал полностью тел. Когда это происходит, вот есть люди, которые это практикуют там, через медитации и так далее, они фактически полностью выходят из чувственного восприятия, оставаясь только в самых внешних природных состояниях сознания. И вот эти внешние природные состояния сознания и создают видимость тела, которое лежит в каком-то трансе, холодное и так далее. Вот. Но если они полностью выйдут из этих состояний, то тело превратится тут же в мертвое тело. То есть они умрут для мира и умрут навсегда. Что, кстати, иногда и происходит у эзотериков, занимающихся подобного рода упражнениями. И тогда, как мы с вами говорили, останется в восприятии людей только тело мертвое, которое представительствует по соответствиям в общем восприятии вот эти последыши разлагающихся самых внешних материальных их сознаний, отпечатков, которые остались в сознаниях других людей от соприкосновения с их живым сознанием, пока оно с ними соприкасалось через внешнюю или же так называемую природную реальность. И тот же самый всеобщий закон жизни может быть также обнаруживаем и в тех средствах, которые предлагаемы любви помышлением для устранения даже и в нашем природном состоянии препятствий, относящихся к пространству и к времени, дабы те, чьи сферы жизни согласуемы, могли бы встретить друг друга и в видимостях чувственного восприятия также мира природного. И действительно, все эти преграды, относящиеся к пространству и времени, точно так же, как и те средства сугубо природные, которые употребляемы для преодоления онных преград, есть, по сути, лишь внешними следствиями, соответствующими и таким образом представительствующими состояние сознания человека природного, мыслящего в пространстве и во времени, и редко способного возвышать свое сознание настолько, чтобы мыслить над онными. Тут вся суть, что когда в мире духовном человек меняет свое состояние, реальность вокруг него, внешняя, тоже полностью изменяется. У человека же природного этого не происходит. Почему? Потому что дух находится в частностях, которые легче переформатируются. Они все принадлежат к нему. Он, когда входит в другое состояние духовное, все его внутренние состояния полностью переформатируются, и поэтому полностью меняется это как бы окружающая его реальность. Человек же, находясь в общностях, не контролирует большинство состояний духов, а они контролируют и задают его состояние сознания. Поэтому, когда в нем какие-то духи меняют свои состояния сознания, это представительствуется, опять же, некими природными средствами. Например, человек встал, пошел в другую комнату, он не сразу очутился в другой комнате, а ему нужно пройти через все представительности по соответствиям подобного перемещения, заключающие в себя представительности по соответствиям всей общности мира духовного. И поэтому мы не можем трых-тебедох и переместиться из Львова в Нью-Йорк, только поменяв свое состояние. А нам нужно заработать деньги, пойти купить билеты, если есть еще эти средства, сесть, переместиться, перелететь и так далее. То есть пройти последовательно через все эти представительности по соответствиям, хотя на самом деле все это не какие-то реальные предметы, деньги, самолеты, перемещения и так далее, а это лишь театр представительности по соответствиям, целой внутренней цепи смены внутренних духовных состояний, которые происходят в нас самих. На этом же, кстати, основана и магия, когда человек, меняя внутри, витасовывая внутри себя духовное состояние, добивается того, чтобы естественная цепь причинности в мире материальном сложилась бы неестественным, направленным исключительно в его личную пользу цепочкой вроде бы естественных событий. Потому что такой магии, чтобы явить предметы нематериальные в мире материальном, это надо быть вот Господь, который когда брал 7 рыбок и кормил ей 30 тысяч человек. То есть это возможно на самом деле. Но для того, чтобы это стало доступно, ну, это не для нынешних плотских человеческих умов, скажем так, плоских, я имею в виду, человеческих умов и плоских. То есть, если мы вдумаемся во все вышесказанное, это как бы перемещение Сведенборга из мира мир, то есть из мира природного в мир духовный, на самом деле происходило именно посредством того, из какого именно побуждения в своем сознании он в данном конкретном состоянии действовал, то есть воспринимал наитие божественной жизни восприятием жизни. То есть он продолжал существовать как до, так и этого. То есть, что такое наше материальное существование? Это непрерывное восприятие жизни вот этого божественного наития. Но побуждения, из которых он это воспринимал, были различными. И поэтому, когда он воспринимал из побуждений природных, он был в мире природном, а когда из побуждений духовных, он появлялся в мире духовных. То есть, по сути, пребывание в том или ином мире единой чувственной реальности определяется тем побуждением, из которого и в котором происходит восприятие. Происходит это восприятие. Пока сознание оживотворяемо побуждением к действиям природным и материальными, то его восприятие осмыслением сугубо природно и материально. И воспринимающий тогда пребывает согласованно среди таких же природных и материальных сознаний, как бы в единой с ними внешней реальности мира природного и материального. Но если он отрешается от побуждений природного и материального, фокус его восприятия в его сознании сдвигается. И он тогда как бы перепрыгивает в мир совершенно иных чувственных восприятий одной и той же реальности. И как бы сразу же оказывается в одном и том же мире с сознаниями духов. Как вывод из всего вышесказанного, Талк в своей книге затем заключает следующим образом. Для того же, чтобы еще более подтвердить ту истину, что оные, так называемые миры природные и духовные, по сути являются ничем иным, как лишь двумя раздельными состояниями мышления в сознании, каковых состояний мышления чувственное проявление есть лишь соответствующими порождениями образностей чувственного восприятия во внешнем сознании, здесь можно было бы также отметить, что всякий раз, как только человек становится способным мыслить о так называемой природе со всей множественностью взаимных соотношений предметности в оной, не как о чем-то существующем вне себя самого, но исключительно как лишь о проявлениях образностями чувственного восприятия, представительствующими по соответствиям духовное состояние в сознании, сотворяемых в чувственном восприятии сознания его, тем, кто является сущностью жизни всего живущего, посредством взаимного воздействия, параллельно действующих в сознании сфер духовного и природного помышления, в общем, как только он начинает мыслить подобным образом, он тут же немедленно бывает созерцаем существами чисто духовными, с чьими помышлениями его собственное помышление посредством этого становится тогда полностью согласуемыми. Но как только он опять начинает мыслить, как ему обычно свойственно, исключительно в пространстве и во времени, или же в обманчивостях помышления природного, то он тут же исчезает из их взора. Как Своденбург, в общем-то, вступал в соприкосновение с миром духовным еще до того, как он ему открылся. Он в своем аналитическом осмыслении мыслил о... Он принимал мышление. Это было все-таки просачивание божественной перцепции. Вот вы знаете, что идея представительств по соответствиям, соответствия и так далее было изложено Своденбургом до того, как ему открылся, явился Господь и открылся мир духовный. То есть он к этому пришел аналитически. Только его аналитичность представительствовала по соответствиям определенное высшее изменение духовной реальности. И когда он своим сознанием углублялся внутрь постижения этих, то ангелы и духи его видели. Он их тогда еще не видел, а они его видели. И от них выходила определенного рода перцепция, которая пронизывала его так называемые научные работы. Потому что именно по поводу научных работ он говорил, что мне был знак, что то, что я писал, то была истина. И именно в научных работах он говорит, что все богословие может быть извлечено из аналитического анализа так называемого мира природного. И там он писал, например, что почки представительствуют по соответствиям, вот очищение крови материально представительствуют по соответствиям очищения сознания от ложности и заблуждений. Это в научных работах, предшествующих его работам духовным, так называемым. И у нас на эту тему, кстати, было занятие целое, на котором мы все эти цитаты разбирали. И вот Сведенбор в книге о небе и об аде говорит, что когда человек пребывает в таких помышлениях, то он как бы появляется среди духов, но отличается от других тем, что ходит задумчивый и отрешенный, никого не видя вокруг. В книге о небе и об аде Сведенбор так описывает особенности своего общения с ангелами и духами. Ангелы, беседуя с человеком, не говорят с ним по-своему, а на его природном или же известных ему языках, и никогда не говорят с ним на языком ему неизвестным. Это происходит от того, что ангелы в разговоре с человеком обращаются к нему и соединяются с ним. От такого соединения оба стороны начинают мыслить одинаково. А как мысль человека нераздельна от его памяти, и речь его истекает от нее же, то обе стороны и говорят тогда на одном и том же языке. Кроме того, когда ангел или же дух сходит к человеку и, обращаясь к нему, соединяется с ним, он вселяется в память его и при этом почти вполне убежден, что сам знает все, что знает тот человек, не исключая и языков. То есть ангел или дух говорит с человеком из человека собственной памяти. Поэтому, когда человеку являются духи, они представляются ему тем, что он ждет увидеть. Матенькой Божьей, пришельцами, лешими и так далее. Вот когда видишь пришельцев, а видят пришельцев, на самом деле люди видят духов, которые представляются пришельцами и оформляются как пришельцы. Потому что из его памяти не заместят то, как его представления пришельцы должны выглядеть. Беседуя об этом предмете с ангелами, я спросил их, не кажется ли им, будто они сами говорят со мной на моем родном языке, тогда как на деле не они со мной, а я с ними говорил. Ибо сами ангелы не могут произнести ни одного слова человеческой речи. Человеческая речь природная, они существа духовные. Духовное же существо не может произнести ничего природного. То есть Сведенбург сам говорил за ангела в этой беседе. На это они мне отвечали, что им известно, что такое соединение их с человеком при разговоре с ним совершается с его духовной мыслью. Но как эта мысль влияет на его природную мысль, которая нераздельна от его памяти, то человеческая речь им и кажется своей собственной вместе со всей его наукой. И что это делается по соизволению Господню с той целью, чтобы небеса присоединялись и как бы присваивались к человеку. Но что в настоящее время сознание человека уже изменилось. Такого соединения с ангелами более не существует, а продолжается оно только с другими духами, не находящимися на небесах. Я говорил об этом и с духами, но они не хотели и верить в то, что в этом случае говорил сам человек, и были уверены, что они сами говорят в нем, что не человек знает то, что он думает знать, а они, и что таким образом все, что знает человек, происходит от них. Я несколько раз пытался и разубедить их, но тщетно. Здесь видно, что общение между ними, то есть ангелами и Сведенборгом, духами и Сведенборгом, происходило на языках, известных Сведенборгу, то есть из понятий его памяти природных, и что при этом именно Сведенборг говорил с ангелами из-за них, а не они с ним. Но они его в этом разговоре вдохновляли побуждениями духовными, то есть говорили, он говорил, но говорили их сознаниями. Или, вернее, Господь вдохновлял Сведенборга посредством и через небо ангельское, своей божественной перцепцией. Именно поэтому Сведенборг и писал, что «я свидетельствую в истине, что Господь явил себя мне, своему служителю, и повелел мне исполнить это служение, получить учение для новой церкви и публиковать его, что Он затем открыл глаза моего духа и таким образом ввел меня в мир духовный, позволив мне увидеть небеса и ады, и, соответственно, общаться с ангелами и духами. И это все в продолжении многих лет. Я также свидетельствую, что от первого дня моего призвания я не получил ничего, относящегося к учению этой церкви, ни от какого ангела, но лишь от Господа Единого в процессе чтения слова. По этой-то именно причине латинское слово и написано от начала и до конца в терминологических оборотах и понятиях натурфилософа XVII века. И рассматриваемое в свете сугубо природном представляется лишь весьма экзотическим эзотерико-натурофилософским учением с элементами традиционного христианского богословия. Эмерсон в свое время жаловался: «Но почему ангелы у Сведенборга говорят языком философа XVIII столетия?» Да потому же, что на самом деле эти диалоги с духами происходят из памяти Сведенборга, его языком. Он говорит не только за себя в этих диалогах, но и за ангелов, но говорит из своего сознания, а потом из сознания ангельского. Поэтому это все-таки диалоги, а не монологи. Вот вспомните, у нас с вами был целый цикл занятий, где мы разбирали, что духи не имеют памяти. А потом возникает вопрос, ну как же, вот Сведенборг беседует там с Платоном, с духами, не спрашивают, что там происходит в мире природном. Чего это они его спрашивают, если у них нет своей собственной памяти? Как это они вообще помнят, что есть какой-то мир природный? Он же пишет, что духи не знают, что они находятся в мире другом уже, и думают, что продолжают прежнюю жизнь. Да потому что они пользовались в этих диалогах его, Сведенборга, памятью. И из его, Сведенборга, памяти они видели, вспоминали, что вот есть два мира, что вот они духи в мире духовном, что вот он Платон, а он Аристотель, а он Сократ, а он тот, а он знакомый Сведенборга. И общались с ним так, как человек с человеком, обладающий определенного рода памятью. Но они память и о друзьях Сведенборга, и о Платоне, и о Сократе заимствовали из памяти Сведенборга. То есть тот же Платон не говорил им, с ним из памяти Платона, которую он имел в мире природном, хотя и в принципе и мог бы. Но он говорил из памяти Сведенборга по творениям Платона. Который, то есть представление Сведенборга о том, которое Платон был, заимствован из его Платона представления, творений. Так что можно сказать, что Сведенборг разговаривал не с Платоном таким, как он был в мире, а с тем Платоном, который формировался из своего духа посредством написанных им сочинений, сохраняемых в памяти у Сведенборга. Поэтому-то Сведенборг не мог бы написать слово древнейшей церкви или какие-нибудь поучения, утраченные человечеством, потому что духи говорили с ним именно из его собственной памяти. И все эти случаи механического письма и так далее, которые свойственны эзотерикам, они говорят из памяти этого эзотерика, что очень хорошо можно проследить, когда это наблюдаешь. Но именно поэтому его произведение выглядит лишь каким-то эзотерическим учением, не выделяющимся из множества других. Хотя на самом деле, рассматриваемое в свете небесного наития от Господа, если Господь дает это просветление, оно, то есть это учение, являет в себе вещи вечные и бесконечные, выраженные языком рациональной натуры философии. То есть, как всякое божественное слово содержит в себе смысл внешний и смысл внутренний духовный, который в смысле внешнем часто вообще не проявляется. И эти вещи соединяют сознание читающего, пребывающего в просветлении, с предметностями сугубо божественными, то есть вечными и бесконечными, в меру прообразованности и просветленности сознания читающего, разумеется. Преобразование какового сознания совершается путем расформирования ложности аналитического осмысления через использование научности латинского слова в свете их рационального осмысления и полного подчинения сознания этим рациональностям. А обретение перцепции, то есть просветление в этом слове, через возрождение, обретаемое из того Господнего доброго, которое туда засевается и там образуется из его, Господа, благолюбия, или же духовной степени божественной любви. То есть из любви истинного ради истинного, что значит стяжание истинного путем преобразования сознания, описанного выше, исключительно ради изменения способа своей актуальной жизни, в согласии с обретаемым таким способом истинностями. Ибо лишь такое побуждение к истинному и есть любовью истины интеллектуальной ради истины жизни. Только та интеллектуальная истина становится истиной жизни, которая изучается с целью как можно скорее применить ее в своей непосредственной жизни. Как видно из последующих описаний латинского слова, сознание людей и духов действительно составляет из себя единое целое. А духи, присоединенные к человеку, даже составляют неразрывные частности всей общности его сознания. Как он говорит дальше, если ангелы и духи соединяются с человеком так тесно, что принадлежащие ему считают за свое собственное, то это происходит еще от того, что мир духовный и мир природный до того соединены в человеке, что они сливаются в нем как бы в одно целое. Речь ангела или же духа, обращенная к человеку, слышится им столь же звучно, как и речь людская, с той разницей, что никто из посторонних не слышит ее, а только он один. Это происходит от того, что речь ангела или духа отражается сперва в мысли человека, а затем уже внутренним путем в его орудии слуха, на которое она таким образом действует изнутри, меж тем, как речь человека с человеком отражается сперва в воздухе, а затем внешним путем в его орудии слуха, и таким образом действует на него извне. То есть, дух, присоединенный к человеку, говорит как бы внутри его сознания. Но человек его слышит лишь в том случае, если отрешается от восприятия природного и материального. То есть, когда он говорит внутри его сознания, то это представительствуется по соответствию непосредственным колебаниям его вот этой вот перепонки, которая входит затем по нервам, в его мозг, и он слышит говорящего с ним духа, как вот словно тот с ним говорит. Только передача идет не по воздуху, а непосредственно барабанную перепонку. Духа же, пребывающего в материальных и телесных восприятиях, человек может услышать лишь как бы исключительно опосредованно. То есть через цепочку представительностей по соответствиям в самой последней степени сознания, которая выглядит как передача неких таких как бы материальных предметных вибраций, начиная от органических изменений в теле одного индивида, в как бы внешней реальности, до колебаний языка, колеблющего воздух, и до колебаний ушной раковины и органических изменений в виде сигналов, вызывающих изменения в мозгу другого индивида, воспринимаемых им как переданная по воздуху с языка другого человека информация. Хотя все это не более чем видимости в последних чувственных началах двух сознаний, которые в мире духовном или же в человеке небесном лишь сообразованы внутренне особым образом друг с другом, то есть в мире духовном. Именно поэтому возможны и отмечаемые в мире так называемые телепатические проявления, когда сознания общаются с друг другом непосредственно, людей, находящихся вроде бы в мире, что с точки зрения записного материалиста, ищущего хоть какие-либо материальные волны при этом, выглядит совершенно невозможным и просто надувательством. Вот эти исследования телепатии, они все искали какие-то волны, которым это передается. Опять же, появилась куча мошенников, которые разыгрывали телепатию и этим самым подрывали доверие серьезных ученых вообще к ее исследованию. Они начинали думать, что все это, с одной стороны, волны не обнаружены, с другой стороны, вот очевидный обман. Так что вся телепатия – это, наверное, полное надувательство. Хотя на самом деле были и существуют случаи вполне определенного сообщения через расстояние сознания. Например, родственник чувствует, как другой родственник умирает или что-нибудь в этом роде. Это все зафиксировано. А все потому, что наше общение через материальные тела – это всего лишь та представительность по соответствиям, которая работает лишь потому, что мы как бы приникли к этой самой материальной реальности. Это вот как два человека, например, сидят и могут перекрикнуться. А тут один из них прижимается к какой-нибудь, там, мембране, натянутой между ними, и говорит в эту мембрану. И тот человек не слышит его, потому что мембрана глушит голос. Но если он приложит руку к мембране, то он слышит колебания мембраны, и он слышит эту передаваемую ему информацию через вот эту мембрану. Вот это вот как разговор через так называемую материальную или же внешнюю реальность. И раньше люди могли общаться и вот так вот телепатически друг с другом, и с духами. Но по мере своего падения и погружения исключительно в чувственное и природное, человечество практически потеряло почти всякую возможность внутреннего общения. С одной стороны, как следствие такого погружения, ему на духовную голову как бы одели заглушку, которая глушит все идущее изнутри. А с другой стороны, в этом было и провидение Господа, чтобы спасти человека от воздействия духов, которых он к себе по качеству жизни своей привлекает. Как об этом далее говорит Сведенбор в книге «О небе и об аде», ныне редко дозволяется говорить с духами, потому что это опасно, ибо тогда духи знают, что они находятся в человеке. А когда они не говорят с ним, то они этого не знают. Злые же духи таковы, что питают к человеку смертельную ненависть и ничего большего не желают, как погубить его с телом и с душою, что и удается им над теми, которые до того увлекаются фантазиями, что лишают себя удовольствий, свойственных природному человеку. Люди, ведущие уединенную жизнь, слышат иногда и безопасности духов, разговаривающих с ними. Но эти духи от времени до времени удаляются Господом от человека, чтобы они не знали, что находится у него. Ибо духи большей частью не знают, что кроме того мира, в котором они живут, есть еще и другой, а следовательно, что есть еще и люди где-нибудь. Вот почему человеку запрещено разговаривать с ними. В противном случае они бы это узнали. Люди, которые много думают о предметах веры и до того ими постоянно заняты, что как будто бы видят их внутри себя, также начинают слышать духов, разговаривающих с ними. Ибо мысли о вере таковы, что когда человек постоянно предается им, не разнообразя их другими земными занятиями, то мысли эти проникают в его внутренность, поселяются там и овладевают всем духом человека. Затем проникают в духовный мир и действуют на духов. Такие люди, духовицы и иступленники, принимающие всякого духа, который говорит с ними за Святого Духа, меж тем, как это только какой-нибудь восторженный дух. Восторженные духи отличаются от других тем убеждением, что они сами Святой Дух и что все их изречения божественны. Эти духи не вредят человеку, потому что он оказывает им божественное почитание. Вот мы с вами, у нас было несколько занятий, посвященных общению, вот эзотерическому способу общения, на примере Владимира Соловьева и на примере того же Сваденборга. Там вот мы с вами разбирали в частности, каким образом можно на свою голову и на свою беду добиться такого рода общения и что этого для человека часто происходит. Так что, если хотите, вы можете заново это прослушать и снова к этому вернуться. Говорить с небесными ангелами дозволяется только тем, которые пребывают в истине по благу. Преимущественно же тем, которые признают Господа и божественное начало Его человечности, потому что на этой истине зиждутся небеса. То есть те, которые признают Господа Иисуса Христа своим единственным Господом и Богом, а Его божественное Слово выражением Его божественной истины в доступной для их восприятия форме. Люди, разговаривающие с небесными ангелами, видят и все, что есть на небесах, посредством небесного света, в котором находится их внутреннее начало. Таким же образом и ангелы видят через этих людей то, что есть на земле, потому что в этих людях небеса соединены с миром, и мир соединен с небесами. Таково было соединение небесных ангелов с древнейшими жителями нашей земли. Посему и времена те названы были Золотым веком. Так как эти люди признавали божественное начало в человеческом образе и, следовательно, признавали Господа, то они разговаривали с небесными ангелами, как с подобными себе самим. И в свою очередь небесные ангелы разговаривали с ними, как со своими. Таким образом, в тех и в других небеса и мир составляли одно. То есть тогда вот это разговор о древнейшей церкви, тогда древнейшая церковь присутствовала, то есть люди древнейшей церкви присутствовали среди ангелов на небесах, а ангелы присутствовали среди них на земле. Причем это воспринималось как присутствие ангела в мире материальном. Мало того, что там были наставляющие сны, ангелы могли говорить с ними так, словно они находятся в их сообществе. И они их не только слышали, но они их и созерцали. То есть в их сознаниях не существовало разницы между реальностью природной и реальностью ангельской. Для них это была одна и та же реальность, плавно перетекающая сама в себя в зависимости от способа разворота их сознания. Но после этого времени человек постепенно удалялся от небес, начав любить себя более Господа и мир более небес. Вследствие этого он начал познавать удовольствие любви к себе и к миру, раздельно от небесных. И, наконец, раздел этот дошел до того, что человек перестал знать об ином удовольствии. То есть вот тогда появилось собственное человека. Собственное человека – это удовольствие любви к собственному и к чувственному, отделенное от высших духовных любовей. Тогда внутреннее начало его которые были открыты к небесам, закрылись. Потому что тогда они, вот как у падших древнейшей церкви, они обратились в адскую процепцию и удушили их, то есть лишили связи со всем материальным и природным, превратив сразу же в демонов ада. А внутреннее начало вместо этого у него открылись к миру. Тогда внутреннее начало его, которые были открыты к небесам, закрылись, а открылись к миру его внешнее начало. В этом состоянии человек находится в свете относительно всего мирского и во тьме полной относительно всего небесного. Аминь. Я, честно говоря, планировал сделать эту тему еще больше. То есть показать, какого рода духи, каким образом окружают сейчас современного человека. Но это был очень большой материал. Поэтому, то, что я не решил не брать сегодня, поэтому это явно бы не хватило на 15 минут, даже на 20. Поэтому я решил все это вынести в отдельную тему, которую я проведу в следующее воскресенье. В следующее воскресенье мы с вами будем говорить на тему, что такое нижняя земля в мире духов, каким образом человек, находясь в мире, одновременно находится на этой нижней земле в мире духов, и каким образом происходят вот все эти сообщения между духами и людьми. Если, конечно, Господу то будет угодно.
Вот оно что. Я к чему хотел вопрос задать. Mm-hmm. А такая ситуация. Сложно в этот конструктивать ее. Ментальные. Литературные влезть. А вот такая простая вещь. Сидит человек. Набожный, в хорошем смысле этого слова. Сидит и молится. И сидит около него гадалка, цыганка. Он задает ей вопрос. Какой-то вопрос. Он там молится, а она отвечает ему, что через 2 часа ты будешь садиться в троллейбус, и тем встретится мальчик, у которого такие короткие ножки, такие, лилипуты, карлики. Он так, едет. Значит, какая ситуация? Он едет встречает через 2 часа этого ребенка, его там, короткие лилипутики. Вот вопрос такой. Он молится, он находится так, и ангелы небесные в нем с ним в контакте. А значит, она тоже? Но она говорит о земном. Как же тогда получается, то есть я не хочу кого-то поймать за хвост и сказать, ты не прав. Какого механизма вот этот? Значит, она-то находится с этими ангелами низшими. Они входят в него, в этого человека, который молится, но видит картину вот эту земную. Как-то и говорят ей, чтобы она сказала ему в барабанную перепонку.
Вот в том-то и особенность мира природного, что здесь могут встречаться противоположности. То есть в мире духовном, например, чтобы демону попасть на небеса, его нужно подготовить соответствующим образом. Соответственно, ангелу, чтобы встретиться с демоном, тоже нужно подготовиться. А в мире природном через самые нижние, то есть мертвое состояние, они почти мертвые, эти состояния сознания природные, через их мертвые конструкции может проходить соприкосновение миров, которые в том мире, соприкоснувшись бы, взорвались бы, как водородная бомба. Но они соприкасаются именно вот в этих понятиях земного и чувственного. То есть вот он молится, но он молится молитвой природной, правильно? Он произносит природные слова. То есть ангелы, если бы он вознесся в сферу ангелов, если бы его слова природной молитвы в нем бы превратились в состояние духовной молитвы, эта цыганка от него бежала бы, как черт от ладана. Он бы на нее только посмотрел, она бы бежала. Она не могла бы, она с ужасом, она не могла бы приносить его присутствие. Но пока он находится в природном смысле молитвы, его сознание не поднимается выше этого природного смысла молитвы, ангелы в него, вот в молитву его ныдствуют только опосредованно. Это вот как на нем словно грубая перчатка надета. И вот через эту грубую перчатку, и на эту цыганку тоже надета грубая перчатка, потому что в ней эти демоны не непосредственно, а через природное.
Не очень.
Да. И вот в этих двух перчатках, это вот как ты, надев грубую перчатку, можешь взять даже раскаленный кусок железа, и он тебя не обожжет. Асбестовая перчатка. Вот это вот есть эта асбестовая перчатка, которая хранит от обжигания обе стороны.
И вот, она, они в этих перчатках, и цыганка, и этот человек. Mm-hmm. И как она видит этот, вот эту встречу с этим карликом?
А вот у нас было, между прочим, вот эти, я тебе, может, даже распечатаю, да, я не знаю, может, я это давал, это распечатать, нет? Это я в Петербурге год назад проводил проповедь, да, нет, это в Москве было, да, год назад проповедь о чудесах и знамениях. И вот там рассказывалось, что такое пророчество, что когда даже ложный пророк, он может от Господа пророчествовать правильное. Но это искушение, потому что он ворует у Господа постижение истинного, но, да, но в нее вкладывает искушение, то есть он привязывает сознание к ложным утверждениям. То есть ложный пророк, он делает чудеса, но учение дает ложное. Чудеса он делает посредством уворованной божественной силы, а ложное учение выносит из ада. И такое возможно, опять же, только в мире материальном.
А вот этот случай, что там же ничего ложного нет, появился, да, действительно, эти человека, вот это как?
Ну, цыгане, да? Так цыгане же, они практикуют магические занятия.
Как? Как?
А вот извращением божественного порядка.
Они... Как именно? Она же не извращает, она видит.
Не-не, она извращает. Она сама это извращение божественного порядка.
Она видит, действительно видит это.
Да, как? Конечно.
Она видит.
Да,
и говорит ему, каким же образом, если этот-то туда, а она видит здесь. Вот эту ситуацию. Вот они здесь, такое-то
кажется. Не, но он тоже здесь. Вот я говорил, что если бы он был то действительно
они
там.
Они находятся здесь.
Да, они оба находятся здесь. Другое, да, другое. Да, да, да.
Там находится карлик. Вот они здесь, все трое.
Да, да.
Карлик, вопрошающий и цыганка. Но этот вопрошающий еще и читает молитву, Господи, помилуй.
Но он не настолько в нее погружен.
Да не имеет значения.
Это имеет значение. Это все-таки имеет значение. И очень большое.
Он имеет и слушает.
И вот об этом
он читает «Отче наш». Ну и как тут что не погружен? Он сидит и слушает.
Ну так «Отче наш» и цыганка может читать. И они читают, кстати.
Так,
и используют их в магических занятиях. Цыгане используют православные так, молитвы
какой
тоже.
Какой механизм, что несмотря на, получается, нет.
А механизм в том, что в последней степени можно то есть действовать извращенным сознанием. То есть, вот об этом же говорю, как мах. То есть
нет,
мах.
Вот это, я тут не мах, она не мах, она обыкновенная вот эта
розетка. Да как она не мах, если она занимается гаданием на будущее?
Ну, хорошо, она мах, а этот-то туда, он кого слушает? Вот этот дух говорит, сейчас увидишь там этого мальчика или человека, коротышку, или это она говорит?
Нет, это говорит внутренний дух, потому что цыганка сама по себе, она только сгусток материальный.
Медиум посередине, да, медиум.
Да, да. А но к ней, ведь к каждому человеку присоединены и хорошие духи, и плохие.
Я говорю о человеке.
О. Каждому человеку присоединены духи хорошие и плохие. И
в
цыганка.
Этом случае кто присоединен? Цыганка со своим черным духом или ангел?
Кому присоединен?
Вот когда он читает молитву.
Так при цыганке тоже есть ангелы.
Ну и да, он тогда.
И при нем есть и ангелы, и демоны. И через демона он присоединяется к
ангелу. Но я, это человек или я, обращаюсь к ангелу, а не к демону.
Но он обращается не по-ангельски, а по-человечески. Это большая разница.
Но призывается Дух с тобой.
Ну так а что, смотри. Постой. Вот смотри, восточная поговорка. Сто раз скажи халва, во рту сладко не становится.
Я говорю конкретно в случае. Где слова? И, Господи, и не введи меня в искушение, но избави от лукавого. Так? Вот я долдычу это. И вот я сижу и спрашиваю эту цыганку. Там, Мария, что там меня ждет через два часа? Я-то при этом, она пока собирает там карты расклад, а я читаю, не введи мне в искушение. Кто стоит около меня?
Но если ты обращаешься к цыганке, ты уже вошел в искушение.
Нет, я сказал, и мысли начинаю читать, не введи Господи в искушение.
Вот, и ты сам впал уже в искушение и пытаешься Господа искушать.
Ну и что?
Ну так
он
что?
Он что скажет? Ну и работай с ней. Он такого не скажет. Ангел-то стоит после, вот с этой стороны, а тот с другой.
А при современных людях нет ангелов, только, только добрые духи. Ангелы не подходят непосредственно к человеку.
Нет, добрые, нет, ангелы есть. Какие духи?
У Господа ангел не видит, ангелы. С обычным человеком ангел не видит того, что происходит в материальном мире.
Я говорю о человеке, который, вот я. Да, да. Обычный человек я не был. Ну, в чем-то где-то...
Ангелы не видят через обычных людей, что происходит в мире природном. Для этого человек должен быть, вот когда было сказано, только если человек просветлен, только тогда
значит,
ангел...
Это вот это через цыганка говорит. Но я-то обращаюсь включен-то в розетку, которая идет туда.
Нет, ты еще никуда не включен.
А чего ж тогда, почему же меня вводят в искушение Господь тогда? Искушает меня этим вот, и вот этой цыганкой.
Это тебя твое зло искушает.
Ну выходит-то я там ему молюсь, а не тёх-тери-бох, иди ко мне там.
Ну и что, и демоны, и цыганка молится. Важно не то, что человек произносит, а то, с каким побуждением он это делает.
У меня побуждение самое чистое. А-а-а. Я иду туда, Господи. Ну, да, ну да, да. Вот что мне
это ты, читать, это ты думаешь, что они чистые?
Кто они?
Побуждения твои. Думаешь, что они чистые?
Да ну мало ли, что я хочу. Какие-то у меня проблемы, которые я должен решить, они актуальны. Я обращаюсь к нему. Ну как, ангел не придет мне, вот Аллах, таталян, тот, в натуре, нищак. Он же не скажет так. Он говорит, что... А она говорит, нет, нищак будет. Так почему я обращаюсь к Господу,
а ты не обращаешься по-настоящему.
А кому? А что значит настоящее и ненастоящее?
Настоящее, это вот как, например, Бем говорит, что когда человек молится, он должен молиться только об одном, чтобы Господь ему дал Святого Духа. Не о материальных предметах, не о материальных событиях, не о своих материальных проблемах. Вот это подлинная молитва. Подлинная молитва, когда человек отрешается от всего чувственного и не хочет ничего чувственного, а хочет только высшего
и небесного. Он говорит, хлеб насущный, булочку дай. Я женусь изюмом, вот я молюсь. А приходит и говорит совсем другое. Те, что тут...
Хлеб насущный, это немножко не то, что
да.
Ты думаешь.
А? Это не булочка с изюмом.
Что не то, что
это не булочка с изюмом. Хлеб насущный – это добрая жизнь.
Совершенно верно. Так я так не прошу, что? Я прошу
а ты просишь
жизнь,
булочку.
А мне говорят,
а ты просишь
земные,
булочку.
Земные.
А ты просишь булочку.
Я просто спрашиваю, что мне ждет? Она говорит, вот тебя ждет земное.
А в тот момент, когда тебя начало волновать, что тебя ждет, ты уже вышел из состояния сугубо чувственное.
Ну да, она мне говорит,
и поэтому...
а где этот, который небесный, который обращается?
А ты ушел от него, ты сам от него ушел в чувственное погружение?
Нет, я-то сижу и туда, а она мне говорит, тебя ждет, я не обращаю внимания. И вдруг через два часа, так и да? Как же жена, как же мне тут он открыл себе заказ, туда запустил ее? То есть вопрос стоит, что может ли святое и не святое сосуществовать в обыкновенной, не падшей душе, ну какой-то там душе.
Оно и сосуществует, потому что человек, он половинка на половинку в лучшем случае. В современном человеке и все что угодно. И по большей части мало хорошего и очень много плохого. Вот эта фраза из... книги о небе и об аде, что жизнь современного человека создается адскими духами, а ангелами он от нее только удерживается, насколько возможно.
Ну, в общем-то, да, наверное. И какой выход? Как выходить? Как вообще спасаться?
Ползти упорно на четвереньках в нужном направлении.
Упорно опираясь на что?
На божественное слово.
Ну, монахи, наверное, этим занимаются. И не всегда у них получается. Но тем не менее.
Но тем не менее надо ползти. Но тем не менее надо ползти. Монахи, кстати, этим занимаются. Ладно, не хочу обсуждать.
Что говорить об обычных людях? Вот нам говорит, что мы послушали и пошли куда?
Нет, исполнять заповеди.
Но я не краду, не упрелю, бы сотворю, ничего там с хлебом, с булкой, все тра-та-та-та, и все.
А помнишь, вот когда к Господу пришел юноша и сказал, что мне нужно, чего мне не хватает, чтобы за тобой следовать?
Так.
Он сказал, перво-наперво ты должен соблюдать заповеди. Юноша ему ответил, да, вот я с детства моего соблюл все заповеди. Господь возлюбил его и сказал, тебе не хватает малого. Раздай все, что имеешь, и следуй за мной. Но так как он был очень богат, то он опечалился и ушел. А имеется в виду, каждый человек богат своими представлениями. То, что и хорошо, что плохо, что истинное, что ложное. И Господь ему говорит, отдай свое богатство нищим. То есть, возьми моего. То есть, возьми слово и переформатируй полностью свое сознание. То есть, следуй за мной, откажись. Вот. И вот когда ты раздашь это богатство, вот тогда ты будешь, и когда Божественное Слово своим учением сформирует твой рассудок, вот тогда Господь поселится в тебе.
Да, наверное, да. Спасибо.
Может, еще какие-то есть вопросы, нет? Ну что, тогда давайте помолимся и будем завершать. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я сейчас кавы хочу, чтобы просто с ума схожу. Я просто кавы хочу. Сейчас упаду и усну.
Да.
Не всех. Сегодня
ну да, если Максим даже не пришел, то я себе представляю. Я-то и то еле приплелся, если откровенно.
А я вчера целый день почти был в экологически чистой зоне, рядом с пасекой, и непосредственно лежал вот в этом домике с бжолами и восстанавливал, так сказать. Если прекрасно. Сегодня себя чувствую намного лучше.
Я вчера первый день на улицу без бандажа вышел. Я еще в пятницу носил бандаж. Потом, когда приехал в сауну, надел только этот бинт.
А сейчас?
Ну, бегать не могу.
Но ты сейчас
по лестнице еще хожу.
А ты без бандажа?
Да. По лестнице еще хожу несколько.
Аккуратно и не забываться.
Надо сейчас, значит, упражнение делать.
Уже можно?
Ну, надо, иначе оно так застынет.
А, вот так.
Заряд кто-то не приглашал делать, а вот ногу сейчас буду разминать.
Ну, главное, без фанатизма.